«Товарищ полковник, нам не по пути, ведь нам возвращаться», — взмолился Крутов. «Я это знаю», — ответил Черняков и потеснился, давая рядом с собой место девушке. «А вы, Крутов, садитесь с Федором Ивановичем». Санки быстро донеслись до штаба полка. «Сегодня большой праздник», — сказал Черняков, «и я привык отмечать его в кругу близких людей, по-домашнему. Но семья далеко, а здесь кто мне ближе?» Грустные нотки скользнули в его голосе. «Я уже стар и не люблю менять своих привычек. Приглашаю вас на чашку чаю». В блиндаже он усадил Лену за стол поближе к свету. «Вот теперь я ручаюсь, что узнаю вас при следующей встрече», — сказал он. Вошел повар, накрыл на стол. Черняков достал из чемодана бутылку портвейна. Налив рюмки, он поднялся. «Позвольте по старинке провозгласить. С Новым годом, с новым счастьем! Только послушайте меня. Не теряйте головы. Война не кончится завтра. Она еще потребует больших жертв. Но не об этом я хотел бы сказать в такой день, а о том, чтобы вы сумели пронести свое счастье по трудной военной дороге. Сберегайте его для будущей мирной жизни». Все чокнулись и выпили. Черняков был внимательным, душевным человеком. Кожевников не отставал от него, и некоторая принужденность быстро покинула Лену и Крутова. Полчаса пролетели, как одна минута. «Как я вам благодарна», — говорила Лена, прощаясь. «Мне просто неудобно, что мы причинили вам столько хлопот».
«Вот она, самонадеянная молодость», — засмеялся Черняков. «Послушать, так мы отмечали Новый год лишь ради них. А знать того не хотят, что мы в одинаковом положении. Они вступают в жизнь, мы перевалили через ее лучшую половину. И то, и другое в равной мере заслуживает внимания, так, Федор Иванович?» Кожевников пыхнул трубкой и спрятался за клубом дыма. Через полчаса те же санки мчали Лену в ее полк, только правил теперь лошадью Крутов. Над темным лесом нависло небо, сплошь усеянное чистыми крупными звездами. Придерживая лошадь, Крутов обернулся к девушке. «Лена, помните, вы обещали ответить на мой вопрос?»
«Зачем вы спрашиваете?»
«Ответьте только, да или нет?»
«Да», — смеясь ответила она. «Вас это устраивает?»
Хмельной от счастья, он вскочил на ноги и взмахнул, закрутил вожжами над головой. Лошадь бешено рванулась вперед. Легкие санки летели, взрывая пушистый снег, морозный воздух запел в ушах, ударил, обжигая в лицо. Засыпаемая фонтанами искрящегося снега, Лена вжалась в угол саней, ухватилась за сиденье. Крутов, крепко держась на ногах, обернулся к ней, увидел смеющееся лицо, волосы, выбившиеся из-под шапочки и побелевшие от снега, и воскликнул: «Лена, ведь хорошо, а?» Когда во враге мелькнули огоньки землянок, Крутов сдержал лошадь. Лена выскочила из санок и, подавая ему руку, тихо сказала:
«Это самая счастливая моя ночь, самая прекрасная. Неужели все это правда, а не сон?»
Она, робко взглянув ему в глаза, спросила:
«Павлик, вы не забудете меня? Никогда, никогда? Никогда? Ни за что? Ни за что?» — повторил он.
Тогда она внезапно крепко обняла его и поцеловала теплыми мягкими губами.
«Вот, за все!»
— еле переводя дух, вымолвила она и, резко выскользнув из его объятий, отбежала на несколько шагов.
«Вам пора возвращаться», — сказала она строго. «Лена, до свидания, слышите?»
«До встречи!» Он понял, что спорить бесполезно. Она побежала по тропинке к своей землянке, а он еще долго истуканом стоял на месте и смотрел ей вслед. Он не в состоянии был думать, рассуждать. Как удивительно хорошо быть в плену такого чувства! К нему пришло счастье. Пришло впервые.
«Почему впервые?» — неожиданно спросил он себя. Разве Иринка не доставляла тебе такой же окрыляющей радости, как Лена? Почему же такая нечестность? Глубоко задумавшись, Крутов медленно поехал в полк. Глава 9. Березин вошел в блиндаж разведывательного отдела, чтобы посмотреть на захваченного ночью языка. Он увидел за столом офицера-переводчика, начальника отдела и пленного, который, сгорбившись, сидел против них на скамье. На гитлеровце была пятнистая серо-зеленая куртка с капюшоном, которую зимой носили, вывернув для маскировки белой подкладкой наружу. «Встать!» — скомандовал начальник отдела, и пленный послушно вскочил. Березин присел к столу, прочел записанное при допросе показания. Пленный солдат принадлежал к 197-й дивизии, которую после ноябрьских боев свели в отдельную боевую группу из 3 батальонов. «Кто командует группой?» — спросил Березин. Пленный вопросительно уставился на переводчика, и когда тот сказал, о чем его спрашивают, с готовностью ответил: «Полковник Прой». «Там же был Рихтер. Он улизнул с Восточного фронта во Францию», — пояснил начальник разведывательного отдела. «Боится суда. Рихтер попал в списки военных преступников, а на Западе таких небезопасны. Что думают немецкие солдаты о перспективах войны?» Пленный охотно заговорил. Переводчик едва успевал за ним. «Он говорит, что за укреплениями Медвежьего вала можно сидеть годы, что русским лучше отказаться от мысли овладеть им, потому что во главе немецких войск стоят опытные генералы под общей командой Гальвицера. Об отступлении никто и не помышляет. Все войска Витебской группы принесли недавно Гитлеру отдельную присягу как войска укрепленного района, имеющего особое значение». «Особое значение», — усмехнулся Березин. «По-прежнему Москва не дает ему покоя. Гитлер спит и во сне ее видит. А наш участок фронта самый близкий к Москве. Вот и получил особое назначение. Выходит, что разговора об отступлении из Витебска не слышно». «Витебск вы не возьмете», — заученно зачастил пленный. «Город защищают гренадеры. Все ваши атаки захлебнутся, как и те, которые вы уже предпринимали. Мы поклялись фюреру стоять до последнего человека». «Однако вы все-таки предпочли сдаться, чем умереть за Гитлера. Жизнь показалась дороже. Где же логика?» — спросил очень спокойно, не повышая тона, Березин на хорошем немецком языке. «Верно, я сдался, но другие будут защищать Витебск. Это говорят все. Скоро немецкая армия получит новое секретное оружие». «Поживем, увидим», — сказал Березин. Упрямство пленного долго не выходило из головы командующего. «Значит, есть еще немало немцев, склонных верить, что поражение их войск — результат случайностей, а не политический провал всех замыслов. Для них все еще прочность фронта, прочность вала не вызывает сомнений. Моральное состояние противника — серьезный фактор, и с ним приходится считаться». После допроса пленного он долго сидел, задумавшись у себя, размышляя над событиями последних дней. По отдельным перемещениям, слухам, намекам, собственным и чужим предположениям он понимал, что скоро должны развернуться крупные наступательные операции на северном и южном участках Советско-Германского фронта. И, конечно же, его армия тоже не останется в стороне. Вероятнее всего, ее задачей будет сковывать силы противника. Это значит, армии опять спланируют фронтальные удары. И повторится то, что не раз уже бывало. Вместо удара сжатым кулаком будет удар растопыренными пальцами. Березин вздохнул. Витебск — вот что привлекало его. Надо 1000 раз все пересмотреть и обдумать, чтобы изыскать внутренние резервы, использовать все возможности для решительного удара по Медвежьему валу. Боевой дух войск, их богатый боевой опыт, растущее мастерство командиров — это главное. Но не менее важны и материальные средства, все то, что зовется в армии необходимым для жизни и для боя. Ночью, когда все дневные дела были окончены,
у него состоялся разговор с Бойченко. — Да, — подтвердил Бойченко, — вероятно, нам опять придется действовать на вспомогательном направлении, и, конечно, ни о каких пополнениях не придется помышлять. Вот нам и надо подумать, как лучше использовать то, что есть в наших руках, — воскликнул Березин. После долгого молчания Бойченко произнес. — Но даже у нас на вспомогательном направлении должны быть созданы резервы, должно быть направление главного удара. И тогда, только тогда, бить. Но для этого нужна смелость, смелость и смелость. В крайнем случае, хотя бы подхватывать успех там, где он наметится. «Не исключено, что успех определится именно в нашей армии», — согласился Березин. «Только...» Он вспомнил последнее событие. Удачно начатая разведка боем у Безуглова и Чернякова переросла в большое наступление. Почему? Была быстро подхвачена. Рокировка войск, перемещение гвардии с правого крыла на левое, была совершена за одну ночь в самом стремительном темпе. Войска вклинились в оборону противника даже без организации артиллерийской подготовки. Пока элемент внезапности не был исчерпан, удалось захватить несколько населенных пунктов, и продвижение задержалось лишь у синяков. Несколько дней вокруг деревни гремели такие бои, словно она представляла собой ключ к Витебску. Березин специально ездил смотреть, что собой представляет опорный пункт, у которого противнику удалось приостановить наступление. Оказалось, деревня стоит на чрезвычайно выгодном для обороны рубеже. В любую сторону от нее простиралась открытая местность, поля. Березин понял, если удастся взять синяки и хотя бы частично развить успех, гитлеровцы отойдут на другой рубеж по всему фронту. Если нет, никакого продвижения нельзя ждать ни справа, ни слева от синяков. Не случайно Кожановский, взявший по соседству деревню Васьково, доносил, огонь из синяков такой, что днем нельзя ступить шагу. Березин побывал на командном пункте Кожановского и там, не сдержавшись, наговорил ему резкостей. «Вам синяки не дают ходу? А когда вы их оставили в ноябре, они вам тоже мешали?» «У меня тогда создалось тяжелое положение, и я докладывал вам об этом. Синяки были оставлены с вашего разрешения», — мягко напомнил Кожановский. «Я мог на это согласиться, потому что не видел их. Но ведь вы-то были рядом, куда смотрели?» Оставить такой великолепный рубеж, такую командную высоту, тем более в новой оборонительной полосе. Недоучел, товарищ командующий. Так вот, чтобы в следующий раз учитывали, я вам и поручу брать синяки, сказал Березин и, едва кивнув на прощание, уехал. На следующий день синяки были взяты. Ну а дальше? На дальнейшее не хватило сил, и фронт опять замер на месяц. «Помните, — начал опять Березин, взглянув на члена военного совета, — в ноябре мы просили у фронта резервы. Нам сказали, что другие армии выполняют такие же задачи, а в результате ни мы, ни другие не довели дело до конца. А жаль, ведь какое выгодное положение было, когда мы влезли в этот лучиновский пузырь. Уж его-то можно было раздуть как следует!» В голосе Березина прозвучало искреннее сожаление. Но знаете, всему есть предел, и выше своих полномочий не прыгнешь. «Вот в этом-то вы не правы», — живо возразил Бойченко. «Непременная черта советского человека — способность видеть дальше чисто служебного горизонта. В нем сильно развито и сильно развито чувство государственности. Если мы с вами не добились того, что считали нужным, правильным, значит, не полностью использовали свои возможности, права, мало этого желали. Дальше командующего фронтом мы не пошли, а ведь есть ЦК. Думаю, сейчас, когда промахи нам стали ясны, следует довести их до Центрального комитета партии. Ну и насчет наших собственных резервов. Кому, как не нам самим, их искать?» «Да, надо искать», — подтвердил Березин. «Взять ту же артиллерию. Как мы ее используем? Как организуем взаимодействие с пехотой, особенно в низовых звеньях стрелковая рота, батарея, взвод орудия? Пока что плохо. Если использовать нашу наличную артиллерию с закрытых позиций, то нам попросту не хватит снарядов, да и по времени не уложиться в установившиеся сроки артподготовки. Думаю, следует поставить всю дивизионную артиллерию на прямую наводку. Тогда все цели на переднем крае будут попросту сметены огнем. Сложнее будет вести бой в глубине. Придется так построить боевой порядок, чтобы командир роты сам мог решать огневую задачу. Дадим ему в руки целый оркестр наших ударных инструментов, и пусть он, как дирижер, управляет ими. Это будет ансамбль, огневой ансамбль, — добавил Березин, с воодушевлением, радуясь, что нашел подходящие слова для полного выражения своих мыслей. Он стал подробно развивать свои соображения по организации огневых групп в частях прорыва, насыщенных всеми видами вооружения, от станкового пулемета до дивизионной гаубицы.